Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Святой, великий святой сербской церкви, ученик того первого, который стал чтить царственных мучеников, ученик Николая Велимировича, преподобный Иустин Попович, назвал усекновение главы Предтечи Второй Великой Пятницей. Ну и вот сегодня у нас третья. Потому что для, безусловно, и это слишком очевидно, богоизбранного русского народа, о котором сказано было уже древним, на первом юбилее, сегодня у нас тоже юбилей, столетия их мученичества, на первом юбилее в русской церкви, на котором прославили предтеч государя Николая, благоверных Бориса и Глеба, страстотерпцев. В 1165 году им был выстроен грандиозный храм великий в Вышгороде. И с этим связана и деятельность митрополита Илариона, автора «Слова о законе и благодати». И вот тогда, в 1065 году, он как раз сказал, что, то есть основная мысль была, что цель существования русской православной цивилизации, потом уже как-то это все сформулировали, он это в других словах поэтических выразил, но цель существования ее в том, чтобы хранить православие до скончания века. На это косвенно указывают слова апостола Павла. Ибо всякое слово Писания пророческое. Апостол Павел говорит: «Во Христе нет ни иудея, ни эллина», потом говорит там, «мужского пола, женского», но в национальном контексте он упоминает еще дальше: «ни варвара, ни скифа». Потрясающе. Как будто он видел всю историю человечества и всю историю церкви. Первый век. Четкий порядок. Иудей, эллин, варвар, скиф. Последний скиф. После скифов никого. Отсюда возникло и это, в общем-то, не отсюда, но, естественно, возникла идея Третьего Рима. Иудеи – это Ветхий Завет, эллины – Византийская империя, первая мощная христианская цивилизация, затем западная, которая в основном базировалась в этих северных народах, англосаксы, галлы, то есть французы и так далее. Английская империя последняя пала, британская, вот, варвары их называли, римляне их варварами называли. А потом скифы, то есть те, кто живут вот на нашей территории, славяне. Удивительное такое пророчество и, в общем-то, вполне исполнившееся. Последними пришли мы. Для чего? Для того, чтобы хранить православие. И вот Господу было угодно, чтобы как драгоценнейший цвет, как плод всего накопленного веками благочестия, явился этот человек, государь Николай II. Это совершенно неслыханно, чтобы царь так заботился о благочестии. Это явление исключительное вспоминается только князь Владимир у начала, у истоков нашей цивилизации. А государь – это вот вершина. Мы просто мало себе представляем, что было в те годы, в годы его правления. Как, например, отмечали 300-летие дома Романовых. Ведь мало кто знает, что все храмы, посвященные святителю Николаю, были реставрированы, благоукрашены, там пристроены целые пределы. Это по всей России одновременно, к 300-летию дома Романова. Все Никольские храмы. А сколько их было, Никольских? Вот такая любовь к своему небесному покровителю. Хозяин земли русской – это не пользователь от нее, а слуга, последний слуга, который что только возможно и невозможно, не готов, а делает для нее. Не просто готов. И вот такого явил Господь человека. Почему Борис и Глеб именовались страстотерпцами? Это новый чин, который был фактически неведом Византии, новый чин святости. И поэтому греки, когда вот произошло это убийство князей Бориса и Глеба, они не осознали, что речь идет о великих святых. Они сразу, они просвещали, но их видение христианства не позволяло им почувствовать, что это такой особый тип святости, именно и который здесь, на русской земле, процветет. И таких потом будет много. И будет и Михаил Тверской, и много будет. Перечислять не станем сейчас. Вот. Но смысл, в чем суть этого образа святости? Вроде бы никто не требует отречения от веры. Святополк не требовал от Бориса и Глеба отречения от веры. То есть, с точки зрения, византийской точки зрения, ну, это не совсем мученичество, вроде бы. Но за заповедь страдания, за то, чтобы последовать путем Христовым, за то, чтобы всецело приобщиться Христу, Его судьбе, здесь, на земле. Вот. И это совершенно ясно видно в образе князя Бориса, который мучается совестью перед страданием своим, знает уже, что покушение готовится. И чтобы не пролить крови брата своего, он принимает страдания сам, чтобы заповеди сохранить. И вот государь тот же образ несет в себе. Образ, в принципе, это древний. известной священной истории. Этот образ он нес в себе и переживал, и ощущал. Он спросил как-то своего верного, преданного, первого министра Петра Аркадьевича Столыпина: «В какой день у меня день рождения, вы помните мой?» Петр Аркадьевич отвечает: как не помнить? 6 мая, это по старому стилю. А память какого святого в этот день? Спрашивает государь. И Петр Аркадьевич стушевался. Он забыл, не очень-то помнил, может быть, и внимания не обратил. Иова Многострадального, напоминает государь. Нашелся, что ответить первый министр. Тогда Господь благословит ваши последние дни, как у Иова. Государь ответил: думаю, что на земле этого не будет. Он это видел, и мы это видим в его лице, смотрящем на нас с портрета Серова. И он есть первоначальник новомучеников. Вот в чем дело. Вот что мы должны осознать. Вот эти две великие личности, они у основ. Они, с них все началось. Если бы их это не затронуло, и прежде всего его, я имею в виду еще, конечно, патриарха Тихона, да, но если бы государя это не затронуло, не стали бы лить кровь, как воду. Это просто бы не получилось. Потому что оставался бы на земле человек, который мог бы пред Богом со властью сказать «нет». Но когда его убили, вот тогда и полилась кровь. Здесь дело не в хронологических последовательностях, а в самой сути духовной. И мы это читаем в сегодняшнем Евангелии. «Сие заповедую вам, да любите друг друга». Страшно читать эти слова, потому что они говорятся Господом Иисусом Христом накануне Его страданий своим возлюбленным ученикам, которых Он называет друзьями здесь. Но когда святой вот в этом смысле страстотерпец, то есть совершенно приобщившийся образу Христову, когда говорит Христос, слышно, что это говорит Он, этот святой. Вот как на святительские дни мы читаем: «Аз есмь пастырь добрый», и думаем о святителе Николае, о святителе Спиридоне и других, то здесь мы слышим слова первоначальника мучеников, а теперь первоначальника новым учеников, который обращается к ним, к своим ученикам. «Сие заповедую вам, да любите друг друга». А когда такие слова говорятся, то должен остаться образ вдохновляющий. Ученики видели во Христе. Вся русская земля видела образ прекраснейший, недосягаемый семейной любви, которую явили члены царской семьи. Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидел. Разве это не его слова? Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. Да. Можно и назвать и по именам этих недолюбливавших, не понимавших его, осыпанных им милостями с ног до головы, но чужих. Все эти Родзянки, графы Витте и прочие, министры Сазоновы, они не могли побороть в себе уязвленность его личностью. Сазонов в воспоминаниях, хотя либерал из либералов, но в воспоминаниях писал, что он был поражался, как государь причащался, как он стоял на службе, головы не повернув. Это все забыто. Как он шел в череде простых мирян ко святой чаше. И это недруги видели. Что ж, друзья, что ж любящие не осознали? И любящие потом тоже разбегутся, как ученики на Голгофе. И тоже, а потом уже вспомнят и воздадят почитание и поклонение. И как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. То есть те, кто вот с ним, да, те, кто видят в нем, и, кстати, видел в нем с самого начала, и потрясающую проповедь на память Иова Многострадального, служа в Америке, сказал патриарх Тихон, именно акцентируя, что это государь, которого отрекаются все. Это он видел еще за 10 лет до того, как все совершилось, самое страшное. Помните слово, которое я сказал вам. Раб не больше господина своего. Если меня гнали, будут гнать и вас. Вот начало гонений. Если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше. Ну, как нам достичь этого слова? Как нам так очиститься, чтобы оно изобразилось в нашем уме, то, что в его благороднейшей, возвышеннейшей душе было дыханием, у нас в уме не изображается. Потому что такая была у него любовь. Но все это сделают вам за имя мое, потому что не знают пославшего меня. Это его слова. Это был посланник Божий, это был свидетель божественной жизни, божественной любви, которого не оценили. Если бы я не пришел и не говорил им, то не имели бы греха. Вот почему все перевернулось тогда. Потому что это было фактически равносильно. Святитель Григорий Богослов у гроба своего друга и старшего собрата Василия Великого говорил такие слова, что некоторые люди почитали отступление от того, что говорит Василий Великий, равносильным отступлению от Христа. Но, Но что касается государя, это ясная клятва преступления всего народа, который 300 лет тому назад дал клятву роду Романовых, что будет верен. А что принес? Измену, трусость и обман, как сам государь засвидетельствовал. А теперь не имеют извинения в грехе своем. Вот почему все перевернулось. Ненавидящий меня ненавидит и отца моего. Если бы я не сотворил между ними дел, каких никто другой не делал, то не имели бы греха. Но действительно, что произошло в это царствование? Расцвет всего. Ну, мы не можем себе представить сейчас, что население растет на 2% в год. Это так незаметно, это как, ну вот 50 человек, 51 человек, даже не отличишь. А нет, это за один год. И я позволю себе не согласиться с Дмитрием Ивановичем Менделеевым, который насчитал, что будет через 100 лет должно, население России после 17, там, где-то 13-го года должно быть 500-600 миллионов. Нет. Население росло на 25 миллионов. Подумайте. 25 миллионов за 8 лет. 5-13 год. Есть статистика. 5-й год 148, 13-й 173. Это расцвет, это что? Это молитвы того предстоятеля, того, на ком вся полнота. Он так молился. Это же ясно. И это все. Все в нем здесь сконцентрировано. И подумайте, значит, что получается 2% в год, и кто хочет, может посчитать. Больше китайского населения сейчас у нас должно было бы быть, если бы не эти войны и не эти законы советской власти, которые одним из первых своих там, декретов, это легализация абортов. Вот. И что, не хватило бы места? Да нет, при всех этих столыпинских реформах были бы освоены все вот эти земли, которые... А у нас сейчас некогда процветавшие земли зарастают бурьяном и борщевиком. Прямо вот поля, вот так вот стоят поля, чуть-чуть отъедьте от Москвы, да даже не очень далеко. А подальше страшно. Это почему? Это же суть, и никакая нефть не спасет. Потому что дух другой. Дух какой сейчас? Сейчас бери от жизни все. И с этим никто спорить не собирается. Кроме вот действительно оплотом осталась церковь. И вот экономика развивалась, была самая развивавшаяся экономика в мире. И Англия, Франция, и Америка, все это отдыхало рядом с тем, какими темпами развивалась Россия в начале 20 века, в его царстве. Все, культура. Кто были лучшие художники, композиторы в той эпохе? Все из России. Все. Все развивалось. А Бог не благоволил. Потому что он увидел, как в известной трагедии Шекспира, в державе датской гниль. Гниль была у нас. А гниль – это вот. Что не имеют извинения о грехе своем. Они все видели и его, и от него отвернулись. а теперь видели и возненавидели меня и отца моего. Это связано. Бога нет, царя не надо, мы на кочке проживем. Вот лозунг тех времен. И стали жить на кочке, на такой болотистой, заросшей крапивой и так далее. Но да сбудется слово, написанное в законе их, возненавидели меня напрасно. То есть Христос ссылается на Ветхий Завет, который Он сам написал. Государь, на те законы, которые были, и которые ясно свидетельствовали, что преступление перед Ним, перед помазанником Божиим, это преступление против закона Божия, потому что в законе Божием написано: «Не прикасайтесь помазанным моим». Царь Давид казнил того воина, который не убил Саула, но который хотел перед ним похвастаться и награду заслужить тем, что он якобы убил. И царь Давид его казнил за то, что он эту мысль в себе лелеял и представлял это как благо. Вот. И что, получается, заслужили мы? «Когда же придет Утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о мне». Это все произошло позже. Бог, Святой Дух Божий, просветил молитвами государя, молитвами всех новомучеников, просветил русскую землю. Она осознала его подвиг, она его прославила, но мало, к сожалению. Хотелось бы больше, хотелось бы видеть полные храмы в день его памяти. Хотелось бы, чтобы помнили, что это не это, да, это святой, но не наряду, а изрядный. «И также вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со мною». Свидетельствовать будет не только сам государь, но и новомученики, его ученики, и те, которые последовали за ним. «Сия сказал вам, чтобы вы не соблазнились, изгонят вас из синагог, также даже наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу». Что сказать? Все это исполнилось. И наш отклик – это сердечная, живая память об этом. Она, верим, удержит от греха. Аминь.